Сергей Александрович Базунов. Михаил Глинка. Его жизнь и музыкальная деятельность. Глава первая. Детство Глинки. Семья Глинки. Жизнь с бабушкой. Первые впечатления. Проблески музыкального чувства. Первые учителя. Около 1804 года в Смоленской губернии, в верстах 20 от города Ельни, проживал в собственном своем имении селе Новоспасском отставной капитан Иван Николаевич Глинка. До нас дошло очень мало сведений о личности этого человека, но то, что мы знаем о нем, рисует его как неглупого и даже довольно образованного помещика, так называемого доброго старого времени. Время же это имело много характерных особенностей. Оно в литературе более или менее исследовано и известно. Всякий порядочный молодой дворянин начинал карьеру службою, по преимуществу военную. Затем привозил в деревню какой-нибудь чин, вроде капитанского, как Иван Николаевич. Женился и погружался в хозяйство. Досуга бывало много, достатков тоже. Деньги считались на ассигнации. Кругом стояли большие, еще не проданные леса. Все отношения были просты и патриархальны. Никто еще и не мечтал о реформе, а подданные тогдашних господ повиновались не только за страх, но и за совесть. Особенно, если помещик был из числа добрых людей, как Иван Николаевич Глинка. Словом, жилось привольно. Многие из более достаточных помещиков держали у себя даже домашние оркестры, составленные из собственных крепостных людей. И по высокоторжественным дням семейных празднеств крепостные артисты исполняли разные пьесы, вроде знаменитого патриотического гимна «Гром победы раздавайся», русские песни, старинные увертюры теперь давно забытых немецких композиторов и т.п. Короче сказать, это было начало характерной Александровской эпохи, и семейство Глинки можно считать типичным представителем тогдашней помещичьей среды. 20 мая 1804 года у Ивана Николаевича Глинки и жены его Евгении Андреевны, урожденной Глинки, родился сын Михаил. О педагогике или хотя бы только о физическом воспитании детей первого возраста тогда имели вообще самые смутные понятия, а маленький Глинка вдобавок тотчас после рождения поступил на руки к бабушке его Фёкле Александровне, никому не хотевшей доверить воспитание любимого внука. Чтобы понять, каково жилось мальчику с бабушкой, нужно знать, что Фёкла Александровна была женщина уже очень престарелая. Она имела в семье отдельное помещение, где и жила с внуком, его кормилицей и нянькой почти безвыходно. Старуха больше всего на свете боялась простуды, притом не только у себя, сколько у внука, и потому комнаты натапливали до 20 градусов, причем бедного мальчика еще безжалостно кутали в какую-то шубку. И такая жизнь продолжалась до самой смерти бабушки Фёклы Александровны, то есть целых 4 года. Неудивительно поэтому, что ребенок рос слабым, нервным, был очень восприимчив ко всякого рода заболеваниям, и эту болезненность сохранил потом на всю жизнь. Здесь будет, кстати, высказать одно психологическое соображение, применимое, впрочем, не только к Глинке, но и ко всем детям, находящимся в его положении. Недостаток движения и отсутствие разнообразия внешних впечатлений толкнули маленького Глинку в область внутреннего мира, притом гораздо раньше, чем это происходит обычно. Он рано стал проявлять заметную нервную впечатлительность и восприимчивость. Так, еще при жизни бабушки, то есть стало быть моложе 4 лет от роду, он уже выучился читать. И читал, должно быть, недурно, потому что, по словам биографов, восхищал бабушку отчетливым чтением священных книг. При этом не нужно забывать, что дело происходило в самом начале 19 столетия, когда никаких звуковых методов, никаких современных облегчений при изучении грамоты не было. Да и вообще грамота, особенно же отчетливое чтение, требует довольно сложной, психической деятельности, а потому-то и недоступна самому первому возрасту. У обыкновенных детей к 4 годам едва проявляются первые признаки разумно-сознательной жизни. Но дело в том, что Глинка не был обыкновенным ребенком. С особенной силой и также очень рано стал привлекать Глинку мир звуков. По праздникам его водили в церковь, и говорят, что даже в самом первом возрасте церковное пение и звон колоколов производили на него неотразимое впечатление. Возвращаясь домой, он долго не мог отделаться от этих впечатлений, набирал медные тазы и подолгу звонил, подражая церковным колоколам. Когда впоследствии на 7-м году ему случилось быть в городе и слышать колокола самых разнообразных тембров, он безошибочно мог отличить звон каждой церкви и вообще проявлял необыкновенно тонкий слух. Еще одно замечание, относящееся к первым годам жизни Глинки. Все детство свое он провел на руках женщин, окруженный женщинами, и затем в зрелом возрасте женское общество предпочитал всякому другому. Такое преобладание женского влияния отразилось очень решительно на его темпераменте, уже и без того мягком от природы. Мягкость его характера была до того велика, что часто переходила в совершенную слабость, в какую-то беспомощность, житейскую неумелость. Постоянно требовалось, чтобы кто-нибудь за ним ухаживал и устраивал его практические дела, в которые он никогда не вникал. Когда же такого человека налицо не оказывалось, наш гений приходил в беспокойство и с несвойственной ему энергией принимался отыскивать себе новую нянюшку. Обыкновенно таковая скоро находилась, и добрейший Михаил Иванович успокаивался, улыбаясь своей кроткою, незлобиво-лукавой улыбкой. Как очень умный человек, он хорошо понимал свое положение. Да, он понимал свою роль в мире и знал, что не для корысти, менее всего для каких бы то ни было битв и не для житейского волнения создана его гениальная и детски незлобивая душа. Мы еще не раз возвратимся к характеристике этого удивительного человека. Здесь же сообщаем выше приведенные сведения лишь для того, чтобы показать, где, когда и из какого источника развились основные свойства характера Глинки. Затем возвращаемся к фактам биографии. По смерти бабушки Фёклы Александровны жизнь маленького Глинки несколько изменилась. Прекратилось прежнее затворничество, должно быть, сняли с мальчика и его вечную шубку. Руководство воспитанием перешло к матери Глинки, Евгении Андреевне. «Матушка баловала меня менее», — говорит Глинка в своих записках, «и старалась даже приучать к свежему воздуху, но эти попытки оставались по большей части без успеха». Начался период начального образования. На первый раз пригласили француженку Розу Ивановну в качестве Бонны и какого-то архитектора для уроков рисования. Неизвестно, что именно внесла в душевную сокровищницу будущего гения Роза Ивановна, зато известно, что архитектор был человек очень усердный и все заставлял своего ученика рисовать глаза, носы и уши. В своей автобиографии Глинка упоминает об этих носах с обыкновенным своим добродушием и даже говорит, что успевал. Та же автобиография упоминает еще о некоем любознательном, весьма приятного нрава старичке, который часто навещал семейство Глинки, рассказывал мальчику о диких людях, тропических странах и вообще о чужих краях, а в заключении подарил ему книгу под заглавием «О странствиях вообще» издание времен Екатерины II. Глинка полагает, что рассказы старичка и упомянутые странствия послужили основанием его страсти к путешествиям. Конечно, могло быть и так. Когда будущему композитору наступил 8-й год, семейству его пришлось спасаться от нашествия французов. Перебрались на время в Орел. Однако ни этот переезд, ни события 12-го года вообще заметного следа в жизни Глинки не оставили. Гораздо важнее замечание автобиографии, что даже по восьмому году, то есть до 8 лет, музыкальное чувство будущего композитора оставалось в зачаточном, неразвитом состоянии. Оно проявилось у него рельефно только на 10 или 11 году. Вот что говорит по этому поводу сам Глинка. У батюшки иногда собиралось много соседей и родственников. Это случалось в особенности в день его ангела или когда приезжал кто-либо, кого он хотел угостить на славу. В таком случае посылали обыкновенно за музыкантами к дяде моему, брату матушки, за 8 верст. Музыканты оставались несколько дней, и когда танцы за отъездом гостей прекращались, играли, бывало, разные пьесы. Однажды, помнится, что это было в 1814 или 1815 году, одним словом, когда я был по 10 или по 11 году, играли квартет Крузеля с кларнетом. Эта музыка произвела на меня непостижимое, новое и восхитительное впечатление. Я оставался целый день потом в каком-то лихорадочном состоянии, был погружен в неизъяснимое, томительное, сладостное состояние. На другой день утром, когда нужно было опять рисовать уши и носы, эти носы выходили у Глинки гораздо хуже обыкновенного. И учитель рисования, уже известный читателю архитектор, напрасно напрягал свои умственные способности, стараясь угадать причину странной рассеянности ученика. «Вы верно все думаете о вчерашней музыке?» – спросил он наконец. «Что ж делать?» – отвечал маленький мечтатель. «Музыка, душа моя!» Архитектор, разумеется, не придал этим словам никакого значения. На самом же деле в ней были и правда, и глубокий смысл. Это был момент некоторого душевного перелома, неизбежный в жизни каждого настоящего артиста. Это была эпоха в жизни Глинки, когда для него впервые сознательно определилось врожденное его призвание. «С тех пор, — говорит он, — я страстно полюбил музыку. Оркестр моего дяди был для меня источником самых живых восторгов. Когда играли для танцев, я брал в руки скрипку или маленькую флейту и подделывался под оркестр. Отец часто гневался на меня, что я не танцую и оставляю гостей, но при первой возможности я снова возвращался к оркестру. Во время ужина обыкновенно играли русские песни, переложенные на 2 флейты, 2 кларнета, 2 валторны и 2 фагота. Эти грустно-нежные, но вполне доступные для меня звуки мне чрезвычайно нравились. Я с трудом переносил резкие звуки, даже валторны на низких тонах, когда на них играли сильно. Примечание автора. Интересно, что в этом отвращении к резким звукам Глинка вполне сходится с Моцартом, который в детстве решительно не выносил резких звуков духовых инструментов. Один вид трубы уже приводил его в трепет. И, может быть, эти песни, слышанные мною в ребячестве, были первой причиной того, что впоследствии я стал преимущественно разрабатывать народную русскую музыку. Здесь мы, однако, должны сделать небольшое ограничительное замечание относительно достоинства слышанных Глинкой в детстве песен. Надо помнить, что эти песни он слышал тогда не из уст самого народа, а в переложениях – 2 флейты, 2 кларнета и прочее. Достоинство же этих переложений было более чем сомнительно. Еще мелодию песни тогдашний композитор, человек почти всегда с иностранным именем, мог, пожалуй, сохранить, но гармония, ритм, общий колорит и характер песни – все это пропадало бесследно. Так что в сущности пьесы, исполнявшиеся дядиным оркестром, вряд ли можно было даже и назвать русскими песнями. Это могли быть имитации русской песни, не более. Притом имитации едва ли удачные. И надобно было иметь гениальную художественную проницательность, чтобы благодаря этим, как бы народным песням, расслышать и запечатлеть в своем сердце истинную русскую народную музыку. Этими же соображениями объясняется и то обстоятельство, что разрабатывать народную музыку строго, систематически и сознательно Глинка начал лишь в зрелом возрасте, когда проснувшиеся в нем, быть может, далекие воспоминания детства, он мог поверить наблюдениями зрелого возраста, когда он мог слышать настоящую народную песню. Юношеские же его произведения отмечены, как и вся тогдашняя музыка в России, заметным итальянским влиянием. Да, великим гением нужно было обладать, чтобы в тогдашней России создать национальную русскую музыку. Самый источник ее, народная песня, был почти недоступен музыканту-исследователю. Музыкально-исследовательских учреждений, консерватории, школ ничего этого и в помине не было, а домашнее преподавание музыки могло возбуждать разве только смех или сострадание. Вот, например, сведения, почерпнутые из автобиографии Глинки. Около этого времени, то есть когда Глинке было 10-13 лет, выписали нам гувернантку из Петербурга, Варвару Федоровну Клямер. Это была девица лет 20, высокого роста, строгая и взыскательная. Она взялась обучать Глинку и его сестру разом французскому и немецкому языкам, географии, словом, всем наукам и, между прочим, музыке. Преподавание наук велось, разумеется, совершенно механическим путем. Нужно было запомнить все заданное слово в слово. Что же касается музыки, то музыке, то есть игре на фортепиано и чтению нот, нас учили также механически, говорит Глинка и, к удивлению нашему, прибавляет. Однако ж я быстро в ней успевал. Упомянутая же девица оказалась, кроме того, хитра на выдумке. И как только мы с сестрой, замечает Глинка, начали кое-как разбирать ноты и попадать на клавиши, то сейчас же приказала приладить доску к фортепиано над клавишами так, что играть было можно, но нельзя было видеть рук и клавиш. Как вам нравится такая метода, читатель? Вскоре после того маленького Глинку задумали учить играть на скрипке. И преподавателем взяли одного из первых скрипачей дяди. Но, к сожалению, сам этот первый скрипач играл, по словам Глинки, не совсем верно и действовал смычком весьма неразвязно. И при таких-то жалких условиях преподавания Глинка все-таки успевал в музыке.